Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Сегодняшний выпуск нашей программы посвящен одному из артефактов, без которых вообще немыслимо существование краеведения, местных исторических преданий и мифологии. Речь пойдет о Самаре, в советское время именовавшейся Куйбышевом. А секретный, некогда и примечательный в техническом отношении объект, о котором сейчас пойдет речь, был и остается источником разного рода слухов, выдумок и отдающих желтизной псевдопатриотических публикаций. Решил о нем высказаться и мой самарский коллега Сергей Хазов.
В феврале исполнилось 70 лет, как в Куйбышеве началось строительство одного из самых глубоких фортификационных сооружений в мире – бункера для главы Советского Союза Иосифа Сталина. Куйбышев не зря был выбран местом строительства бункера для главы правительства. Находящийся в глубоком тылу город в случае сдачи Москвы планировалось сделать новой столицей. В октябре 1941 года в связи с приближением линии фронта к Москве и реальной угрозой бомбардировки столицы, Государственный комитет обороны принял постановление о переезде значительной части государственных учреждений и дипломатических миссий в Куйбышев. Позднее было принято постановление Государственного комитета обороны номер 945 о постройке в городах Поволжья, среди которых назывался и Куйбышев, специальных убежищ.
Глубина самарского бункера 37 метров. Это примерно высота 12-этажного дома. Патриоты всего советского обычно списывают друг у друга сравнения. Глубина бункера фюрера в Берлине 16 метров. У Черчилля и Рузвельта бункеры находились на глубине в 2 этажа. То есть Сталин, который должен был спрятаться глубже их, вроде и тут впереди планеты всей. Строительная смета бункера для кремлевского вождя в ценах 1942 года составляла 19 миллионов рублей. Бункер был сооружен за 9 месяцев при работе в 2 смены. На поверхность земли было поднято 25 тысяч кубометров грунта, это 7500 грузовиков тогдашних. Уложено 10 тысяч тонн бетона и 5 тысяч тонн металлоконструкций. В бункере автономная система регенерации воздуха и своя электростанция. Бункер сохранял герметичность и рассчитан был на полную автономность в течение 5 суток. Бытует утверждение, что бункер Сталина в Самаре – уменьшенная копия московской станции метро «Аэропорт». На самом нижнем, первом этаже бункера находился зал заседаний для 25 человек. Рядом комната отдыха Сталина. На верхних этажах – помещения для охраны, складов и служб технического обеспечения. По расчетам, бункер мог выдержать прямое попадание самой большой тогдашней авиабомбы. При авиабомбардировке в бункере площадью 850 квадратных метров могли бы укрыться 600 человек.
Люди, жившие в доме номер 167 по улице Фрунзе, на время работ были выселены под предлогом ремонта, и потому свидетелей строительства бункера нет. В Куйбышев вместе с дипломатическими миссиями приехало немало разведчиков-нелегалов, и строительство главного бункера страны велось тайно, рассказывает руководитель музея «Бункер Сталина» в Самаре Анатолий Салуянов.
Вот, например, посольство Швеции, дом Курвиной. Угол Красноармейского у Фрунзе, рядышком абсолютно. Вот посольство Канады, это тоже Вилоновское и Чапаевское, все абсолютно рядышком. Вот чувствуете? И никто вот из этих представителей никакими сведениями не располагал, что здесь вот такой объект есть. Хотя среди них, не исключено, были разведчики. Это норма жизни до того периода. К нам в 1994 году приезжали сами метростроевцы, те, которые его строили. То есть к ним никаких мер не было применено. По окончании строительства они были все представлены правительственным наградам, вновь отправлены в Москву для выполнения еще других правительственных заданий. А вот какие задания, вот сейчас я вам еще доложу. Вот спустя несколько лет назад я с архива получил документы, подписанные Сталиным 22 ноября 1941 по его указанию в нашем Волжском бассейне построены еще 6 бункеров, помимо нашего. Это Ярославль, Нижний, Казань, Ульяновск, Куйбышев, Саратов и Сталинград. А строили вот это опять вот эти же спецподразделения Мосметростроя. Уничтожить, конечно, проще, но потому что вот такого возродить вновь, специалисты, это очень года нужны. Есть технология безотходного производства. То есть вот если грунт твердый, вязкий, делают вертикальные, горизонтальные штреки, в них делают боковые карманы. Выбранную землю кессонируют, то есть прессуют. Вот типа как крот, принцип. Другая технология, как вот нам рассказали вот метростройство, уже наши современники. Если же на пути попадается вот сыпучий грунт, типа песка, и он по своим фракциям пригоден для приготовления бетонной массы, его просеют и пускают в производство. Вот они спрашивают, какой здесь грунт? Вот после некоторых метров наверху, потому что у нас еще весь бункер перекрывает 2 бетонных тюфяка, совокупили 4 метра бетона. После вот этих плит до 37-метровой отметки песок. Возможно, вторая технология вот была применена.
Бункер Сталина в Самаре был рассекречен только в 1990 году, рассказывает историк современной Самары Валерий Павлюкевич.
В 1990 году население узнало о том, что в городе существует подземный бункер, который строился непосредственно для верховного главнокомандующего. Во-первых, было, конечно, наверху принято решение о рассекречивании данного объекта, и два человека, энтузиаста, полковник Тимофей Захарченко и краевед Евгений Чибизов, взяли на себя тяжелую ношу создания нового музея. Ну и мне вот тогда еще сравнительно молодому человеку пришлось проводить первые экскурсии. Конечно, были какие-то недоработки, какие-то неточности, но люди, которые пришли посетить экскурсию, они были ошарашены всем этим огромным объемом подземного помещения, вот этими огромными тюбингами, которыми была оборудована вот эта ствольная часть бункера. А потом уже, немного погодя, это уже было где-то ближе к лету, начались экскурсии с теплоходов, и люди с удовольствием посещали этот объект, потому что, честно говоря, уже вот в 90-м году некоторые объекты культурного наследия в Самаре были уже потеряны. Вначале вот еще открытие этого музея иностранцев как-то там не наблюдалось. Участники войны, или как можно назвать, участники агрессивной войны, они с большим интересом, просто с трепетом с каким-то наблюдали все эти экспонаты, потому что некоторые из них закончили вообще войну в Сталинграде и были в плену, а некоторые даже были здесь в плену после окончания войны. Строили тут стадион «Динамо», другие объекты городского хозяйства. Некоторые даже шутили как-то, может быть, не совсем хорошо. Наконец-то мы дошли сюда. Никто из них никогда не знал, что есть какой-то бункер. Никто. Раньше это была тайна тайн. Даже те разведчики, которые здесь были в Самаре, даже представители дипкорпуса. Но нет никаких документов о том, что эти люди были ознакомлены с данной информацией. Нет таких данных. Дух Сталина никакого там не было. Все же большая часть экскурсантов выросла как бы после разоблачения культа Сталина. И у них внутри образ тирана, деспота и плохого дядьки. А что касается ветеранов, да, среди них были люди, которые были сталинцами. Для них это посещение имело несколько ритуальный смысл. Мне приходилось встречаться с господином Роммелем, который в 90-х годах был мэром города Штутгарта, побратима Самары. Он пришел туда действительно как побежденный, а не как победитель. Он ощущал вину немецкого народа за то, что на земле этого народа выросла страшная уродина в виде фашистского режима. Но что касается самого генерального секретаря ЦК ВКПБ и председателя ГКО товарища Сталина, есть разные версии о том, бывал ли он в Самаре, не бывал. Но сейчас основным документом является тетрадь дежурных, которые записывали каждое продвижение Иосифа Виссарионовича. И там никакого из Самары, никакого Куйбышева тогда не было записано. Но если взять материалы иностранной печати, то там утверждается, что чуть ли не все годы войны Сталин находился в Самаре. Именно отсюда руководил боевыми действиями Красной Армии. Что касается его возможности приезжать переезда в Самару, они были абсолютно реальными, потому что в Москве на Ходынском поле постоянно находился самолет Ли-2 в состоянии прогретого мотора. Он и должен был принять вождя в час X, когда мог вылететь по направлению сюда, в Самару. Светлана Иосифовна в это время как раз и училась в Самаре, в 15-й школе на улице Куйбышева, что недалеко от бункера Сталина. И есть некоторые данные о том, что якобы она присутствовала при сдаче правительственной комиссии самого этого объекта.
Бункер Сталина соединен с другими подземными сооружениями. Историк Валерий Павлюкевич продолжает.
Самара была еще изрыта до революции. Были ходы из здания костела, которые вели в сторону Волги. Ну и в других местах. Вообще об этом мало что известно, но тем не менее такие ходы действительно наблюдались. Несколько лет назад нашли определенные подземные ходы, которые вели из здания губернской тюрьмы в сторону Волги. Назначение этих ходов не всегда было ясно. Но расцвет подземного строительства начался где-то в 30-е годы прошлого века. Это, конечно, огромный объект на площади Куйбышева. Он значительно глубже бункера Сталина и имеет глубину порядка 60 метров. Подземная часть размещается практически под всей площадью. А вот об этом бункере, который находится непосредственно под площадью, все знали горожане, потому что в скверах, которые окаймляют площадь, находились вентиляционные сооружения, воздухозаборы. И это был не секрет. Бункер, он сейчас открыт иногда для посещения, но пока еще музей там не функционирует как таковой. Нет еще экспозиции. Он так же, как и бункер Сталина, официально принадлежит гражданской обороне, то есть МЧС. Что касается других объектов, их тоже большое множество. Если так насчитать, это порядка двух десятков объектов. Начиная с Хлебной площади, где находился так называемый бункер Берии. К сожалению, он затоплен, который дальше соединялся уже с бункером непосредственно под здание, где находилось управление НКВД. Дальше это хлебозавод на улице Венцека. Дело в том, что там тоже планировались определенные запасы продовольствия. И, конечно, все эти объекты были связаны между собой. Посредством, быстрее всего, это была какая-то подземная железная дорога. Может быть, там был один вагон, может быть, несколько вагонов. Специалисты некоторые утверждали, что они видели планы, где было показано, что есть вот такая железная дорога. И эта железная дорога, она проходила практически через весь тогдашний город. И заканчивалась где-то в районе современной Барбашиной поляны. А перед этой поляной находился военный санаторий «Волга». А раньше, когда я еще был ребенком, а я там жил на даче в этих краях, практически мы все называли это подземной дачей Сталина. Да, там стоял часовой. Это было буквально на берегу Волги. Известно, что бункер, который находился на территории военного санатория «Волга», имел трехъярусное строение. В настоящее время в основном сооружения все законсервированы, заварены решетками, лазы забетонированы. В общем-то, случайные люди, да и дигеры попасть туда практически не могут. Недавно мне пришлось разговаривать с человеком, который непосредственно работал на хлебозаводе. Как раз в бытность его главным механиком, там произошла у них авария, был разрыв канализационной трубы. И вот они начали там проводить ремонтные работы, случайно вышли на определенные помещения, которые не были обозначены ни в каких планах. Ни у ГУ, ни у городских властей не было никаких планов. Они надули два баллона автомобильных, и вот с помощью этих баллонов они перемещались по этому помещению, которое, к сожалению, было все затоплено водой. Да, там были сводчатые потолки, похожие на бункер Сталина, такие же тюбинги. Все это уходило глубоко вниз, и потом, в общем, стало ясно, что там были специальные помещения для хранения продуктов питания. Быстрее всего это была мука, потому что нужно было снабжать продуктами питания тех людей, которые находились в других бункерах. Практически в нашем городе существует так называемый подземный крейсер. У него есть разные палубы, разные каюты, но никакого плана у краеведов нет, который бы обозначил эти объекты. Документов, в общем, никаких нет.
Бункер Сталина давно стал визитной карточкой Самары, рассказывает краевед Андрей Демидов.
Очень долго, все, в общем, свое детство, я жил в генеральском доме, что находился совершенно рядом с бункером. Но о бункере ни мой дед, краевед, историк, профессор Кузьма Яковлевич Наякшин, никто мне никогда об этом не говорил. Наякшин только говорил, что под площадью Куйбышева находятся подземные ходы, какие-то залы есть. Про сам бункер я никогда ничего не знал. Впечатление, что что-то очень мощное, что что-то даже фантастическое сооружение, очень добротное, что-то очень серьезное, что ли, можно сказать, действительно. Ну, производит он впечатление, бункер, производит. Так называемый бункер Сталина в Самаре – это не какой-то отдельный объект, это часть единой системы. И эта система еще начала строиться до Октябрьского переворота при царе Николае II. Дело в том, что площадь Соборная подземными ходами соединялась с Хлебной или Полицейской площадью, и даже был подземный ход, который уходил к Барбышиной поляне. И вот когда решили, что Самара станет столицей Советского Союза во время Второй мировой войны, все это использовали, провели узкоколейку, и в центре всего построили этот знаменитый бункер Сталина, где должен был прятаться наш главный руководитель и главнокомандующий. Но, насколько я знаю, в Самаре он все-таки так никогда и не был, и бункер по назначению реально не использовался. Важно то, что у него много степеней защиты. Этот бункер Сталина был построен на тот случай, даже если будет применено химическое оружие, бактериологическое и ядерное, он бы спас своего хозяина. Это символ мощи и милитаризма Советского Союза. Он сейчас таким и остается. Можно сказать, живой символ сталинизма. Хотя, вот насколько я видел, хоть у нас и сейчас появилось достаточно много сталинистов, но культовым сооружением для них, мне кажется, так это и все-таки не является. Туда любят приходить иностранцы. У меня знакомый проводил экскурсии для американцев, например. И вот они любили, когда никто так особо не видит, сесть и ноги положить на стол, где должен был сидеть Сталин. Говорит, вот таким образом мы чушим вашего генсека. Говорит, вот такая была, например, история. И они фотографируются обязательно. Любили это делать. Но то, конечно, когда особо никто это не видел.
Посетителей больше всего поражает масштабность сооружения, рассказывает руководитель музея «Бункер Сталина» в Самаре Анатолий Салуянов.
Опускаемся вниз. Здесь находится электрощитовая. Это технический комплекс. Здесь проходят коммуникации, электрокабели и другие системы. Мы сейчас находимся на 34-метровой глубине. На этом уровне находится зал заседания для правительства и комната отдыха для Сталина. Открывается только лишь две двери. Дело в том, что вот эта комната, она исполнена под таком же типу, как и его кабинет кремлевский. Там тоже у него были такие 6 дверей, но они открывались, за ними были помещения. Но здесь просто под землей не было необходимости делать и комнаты за этими дверями. Это чисто такое психологически. Охрана по всему объекту размещалась. Нет конкретного места, чтобы она комната была, а не по всему, по всем стволам. В каждом коридоре все везде стояли. Дело в том, что конкретно по каждой категории нет таких данных, но общее количество людей в тот период, вот этот объект мог принять для нормальной работы 115 человек.
Политолог Ирина Демидова считает Самарский бункер Сталина артефактом советского тоталитаризма.
В свои студенческие годы я занималась проблемами Второй мировой войны, ролью самарцев в оказании помощи раненым именно в этот период. Естественно, на конференциях, в общении между студентами мы говорили о каких-то тайнах нашего города во время Великой Отечественной войны. Все, конечно, знают, что Самара была столицей, что сюда были эвакуированы и члены правительства. Самара должна была функционировать как вторая столица. Здесь собиралась интеллектуальная мощь России. Иногда среди студентов были такие разговоры, что есть тайные места, где должны были селиться и отдельные члены правительства, и, наверное, даже, может быть, жил Сталин. Но это было под большим секретом. И затем, когда я писала диссертацию, также шел такой разговор о том, что в Самаре жил Сталин. Но конкретно где, как, никто не знал. И вот уже когда прошло определенное время, и когда был открыт бункер Сталина, естественно, это была большая интрига. И мне хотелось посмотреть на тот объект, который был сооружен тогда во время Второй мировой войны, потому что все воспоминания говорили о том, что никто не слышал звуков поезда, никогда никто не видел, куда выгребалась земля. Конечно, было интересно посмотреть на это грандиозное сооружение. И вот когда мы пришли небольшой группой, спустились вниз, то какое было ощущение? Холодок пробежал по всему телу, и как-то сердце очень сжалось, и показалось, что мы опустились на много-много лет назад, в те страшные 40-е годы, и представляешь ту эмоциональную нагрузку, которую ощущал на себе, например, может быть, и сам Сталин, или члены правительства, или даже люди, которые создавали этот бункер. Конечно, холодок по телу бежит, но прогуливаясь по небольшим залам бункера, что можно сказать? Это символ тоталитаризма, символ такого бесконечного давления правительства на народ, на весь мир. Здесь можно себя представить, что ты являешься диктатором, и вот из подземелья ты издаешь указы, управляешь отдельными ротами, полками, командуешь. Психологически возникает такой образ, как будто ты вот есть величина огромная, и над землей какие-то люди, которыми ты можешь управлять, ты можешь сделать все, что угодно. Возникает психологические системы вот этого диктата. Поэтому вот было интересно, конечно, поприсутствовать в этом бункере. Это грандиозное сооружение, представляет интерес, но это не есть интерес демократии, это не есть интерес, например, какой-то технической мысли. Для меня это интерес только как вот люди закапывают свой талант, свою энергию в землю. Все-таки я считаю, что прогресс страны лежит не в бункере, прогресс страны лежит в интеллектуальном развитии народа. Народ должен был строить не бункер, а народ должен был строить экономику, должен был идти научный прогресс на производстве, а не в землю. Потому что то, что в земле, просто рассыпаны по ветру. Потому что, например, чтобы содержать этот бункер, опять-таки требуется и электроэнергия, затраты рабочих. Ну, то есть это не есть какая-то историческая такая достопримечательность для Самары. Потому что для Самары какая может быть достопримечательность? Это купеческие особняки, это технологии ремесленничества, это взлет мукомольной промышленности. Вот это есть символ и культура нашей Самары. Но никак не железобетонное сооружение, которое устремлено под землю. Поэтому мое отношение к бункеру отрицательное. На него должны смотреть люди не с восторгом, а с укоризной. И отрицать тоталитаризм, который возник в 30-40-е годы и которому ведут экскурсии и людей.
При наличии разных мнений о роли бункера Сталина можно считать, что он был и остается одним из самых интересных объектов новейшей истории Самарского края.
Ну что ж, некогда самодеятельные египтологи полагали, что об особенностях правления того или иного фараона следует судить по величине и конструкции его пирамиды. А что, по-вашему, говорят о сталинском правлении, особенности Самарского бункера? Разница во времени. Над программой работали продюсер Александр Аркадьев и ведущий Владимир Торц.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 15:30. Коротко о главных событиях. В России сегодня проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Михаил Прохоров и Владимир Путин. Явка избирателей, по данным на 13 часов московского времени, превысила 30%. В Центризбиркоме отмечают, что избиратели сейчас активнее, чем в ходе предыдущих выборных кампаний. На Дальнем Востоке, в Забайкалье и Иркутской области избирательные участки уже закрыты. Идет подсчет голосов. Явка там в среднем была выше 50%. Из разных регионов России поступают сообщения о нарушениях в ходе голосования, в частности, об организованном подвозе людей на избирательные участки, о неоднократном голосовании, о нехватке открепительных талонов. В городе Ош на юге Киргизии при усиленных мерах безопасности проходят выборы депутатов городского совета. В них участвуют почти 600 кандидатов от 7 политических партий. На юге Йемена в столкновениях между правительственными войсками и боевиками Аль-Каиды погибли 9 солдат, 6 ранены. Еще несколько военнослужащих были захвачены. В Польше в результате столкновения скорого и пригородного поездов, по последним данным, погибли 15 и ранено около 60 человек. В Сирии вблизи турецкой границы сегодня произошли столкновения между правительственными войсками и военными, перешедшими на сторону оппозиции. Сегодня же сирийские войска подвергли обстрелу приграничный город Кусаир. Сегодня утром в Париж были доставлены тела убитых в Сирии 2 иностранных журналистов, американки Мэри Колвин и французского репортера Реми Ашлика. Император Японии Акихито сегодня выписан из больницы после операции на сердце. В США, в штате Вашингтон, в субботу прошли собрания избирателей от республиканской партии. По итогам голосования победу одержал Митт Ромни.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Сообщаю вам, Анатолий Иванович, если вы еще не в курсе, что слово «мадемуазель», что значит «девушка», выводится из официального французского языка. Такое постановление правительство Франции приняло под влиянием феминисток. Эту традиционную форму обращения к незамужней женщине, аналогичную английскому «мисс» или немецкому «фройляйн», активистки движения за гендерное равенство воспринимают как унижающую достоинство, как сексистскую и дискриминационную. Ваше мнение, господин демократ? Отвечаю, я доволен, что это слово выводится только из официального французского языка. В неофициальном, стало быть, оно пока останется. Интересно, когда возникнет движение французов за возвращение этого слова в официальный язык? Следующее письмо. Пишут и пишут об Иране. Вот, мол, такой нехороший Ахмадинеджад. В случае удара по нему может ответить ракетами, минированием пролива и т.д. Никому ни из политиков, ни из журналистов не приходит в голову, что Иран имеет право защищаться всеми средствами, контратаковать. Конечно, можно сказать, что США выполняют функцию мирового полицейского. Возникает вопрос, выбирали ли граждане планеты Земля Белый дом своим шерифом, говорится в этом письме. Когда я слышу такие речи, вспоминается один американец, человек-ученый, но без зауми. «Вас не поймешь», — сказал он, обращаясь к недругам Америки во всем мире. «Утром вы кричите, американцы, убирайтесь домой, а вечером куда смотрит Америка?» Вот думала над женским вопросом в мире следующее письмо. Ведь то, что происходит, например, недавние демонстрации женщин после заявления канадского полицейского начальника, что, мол, вы, бабёшки, не сильно светите сиськами на улице, тогда вас и не изнасилуют, это ведь свидетельство, как деградируют мыслительные способности вида, то есть женский ум, под воздействием различных растлителей и толкователей темных мест». Слабая женская природа склонна к подчинению, но сильный женский ум, подстегиваемый наукой о равенстве полов, стремился и стремится вырваться из подчинения. Угнетали, не давали им того, что им казалось необходимым для личного счастья, избирательного права, равной зарплаты. И вот им это дали. И следят, чтобы их в семье не лупили. Очень следят. А бабы сами изо всех сил идут замуж за придурков, им объясняют «не идите», а они идут. Потом устраивают демонстрации против домашнего насилия и шлындрают с первым попавшимся идиотом прямо из ночного клуба к нему домой, типа послушать музыку, а потом судятся, изнасиловал. И вот им говорят «будьте скромнее, ну хоть трусы одевайте под прозрачное платье». Нет, не одевают, потому что они взрослые и сами решают, где и что им одевать. А ведь они просто хотят нравиться всем. Природа всегда перевешивает и берет свое. Женщина осталась ребенком, но ребенком испорченным. Большая информационная емкость есть, а проанализировать содержимое этой емкости времени нету. Работа, диссертация, танцульки, то-се, роды, аборты, шопинг-попинг. А где мужики? Как их выявить бедной женщине? Только так. Раздеться, и кто кинется на нее, тот и мужик. Ну вот примерно так. Одним словом, торжество хамки. Я колебался, прежде чем огласить это женское письмо, да еще накануне 8 марта. Оно и не пахнет тем, что называется политической корректностью. Некоторые говорят о появлении на Западе небывалой идеологии, идеологии политкорректности. Она требует, прежде чем что-то сказать, 100 раз подумай, не обидишь ли какую-нибудь из общественных групп, в данном случае женщин. Поскольку это идеология, то ею многие увлечены. А когда увлечение охватывает многих, обязательно будут такие, что увлечены страстно, до самозабвения, воинственно. Свою жизнь они посвящают надзору за другими, выискивают нарушения. Им ничего не стоит затаскать вас по судам за одно неосторожное слово. Это чуть-чуть напоминает советские времена, когда всяк боялся совершить политическую ошибку, сказать что-то такое, что может быть истолковано как недостаточная преданность власти. Требует пояснения слова «хамка», которым заканчивается письмо, о котором мы говорим. Торжество хамки. Думаю, это в смысле, в каком его употребил писатель Мережковский в знаменитой статье 906 года «Грядущий хам». Это толпа, власть толпы, массовый безрелигиозный человек, враг культуры. Он с удовольствием смотрит низкопробные сериалы и тем самым заставляет безостановочно производить их. Вот в этом смысле хамка. Женщина пустая, самоуверенная, вкушает свободу, объедается свободой, и первая же страдает от этого, как всякий, кто не знает меры. Добрый день, Анатолий Иванович. Пишет вам Леонтий, Санкт-Петербург. Хочется задать вам вопрос. Что вы думаете, почему в России так долго держится политическая инерция коммунизма? Может быть, и не коммунизма, но приверженность к старой жизни при коммунистах. У всех, с кем не говорю, почему-то очень агрессивное отношение к Ельцину и Гайдару. Люди, которых я знаю, пытаются навешать всех собак на этих прошлых наших руководителей. Но ведь именно эти люди и начали постепенно выводить страну из коммунистической стагнации. В магазинах начали появляться продукты и промышленные товары. Люди стали работать и зарабатывать. Правда, мне тоже кое-что не нравится из настоящей жизни, продолжает автор. Перечислять можно долго. Например, наша медицина. Правят бал непрофессионализм руководителей, взяточничество, обманы и откаты. Этим считаю и недовольны митингующие в Москве. Но ведь все равно стало лучше, чем при коммунистах. А недостатки постепенно улетучатся, если с ними люди и власть будут бороться. Но вот почему-то все положительные перемены проходят очень медленно и не без отступлений. Некоторые руководители говорят об особом пути для нашей страны. Но я не понимаю, зачем что-то изобретать, когда люди живут в других странах вполне нормально. Что мешает нам идти по этому пути, и почему наш народ так в штыки встречает нормальную жизнь, которой живет весь цивилизованный мир? С уважением и наилучшими пожеланиями, Леонтий. Вы, наверное, удивитесь, Леонтий, но очень похожие письма и речи писались и произносились в России еще тогда, когда она и Россией-то не называлась, например, при Алексее Михайловиче, отце Петра I. Только тогда говорили не в других странах, а в других землях. Вот сейчас стали устраиваться в Москве и других городах митинги, шествия, слова «демократия» и «свобода» звучат все громче. «Сходится в хате моей больше да больше народу. Ну, говори поскорей, что ты слыхал про свободу». Эти строки Некрасова любил повторять у себя в новомирском кабинете Твардовский. И вот я думаю, все люди, о которых вы пишете, люди, бредящие тем коммунизмом, которым они на самом деле никогда не жили, они ведь тоже заявят о себе, и даже в первую очередь они при первых звучных раскатах свободы. обозленные, ожесточенные, обиженные на весь свет, и молодые среди них, совсем молодые, и там не только коммунизм, там и расизм, и шовинизм, и империализм, и фашизм, и все это хлынет из всех щелей и забурлит, и ничего не поделаешь, придется терпеть. А стихотворение Некрасова, из которого я привел четыре строки, называется «Деревенские новости». Там упоминается некий мент, становой по-тогдашнему, это середина XIX века. У него в околотке, в стане, как тогда говорили, отсюда становой, так у него в стане 25 тысяч душ. Он говорит, когда его просят разобраться с воровской порубкой леса, где уж тут разбираться, всех не успеешь и высечь. Пишет безработный. Хотелось бы узнать ваше мнение о национализации поподробнее. Какие вы видите аргументы за и против? Я, например, не могу заставить себя работать на дядю, захватившего собственность, которую создавал, в том числе и я, а теперь объявившего себя эффективным собственником. При этом институт частных собственников вообще, хозяев, у меня аллергии не вызывает. Я с удовольствием работал бы на хозяина, который лично причастен к созданию своего богатства и делом доказал эффективность своего хозяйствования. Такие бывают, например, Форд, Джобс, это из крупных. Толковый руководитель строительной компании, шеф-повар в ресторане – это помельче. Где такие у нас? Они загибаются, им тяжело, конкуренты давят. А кто конкуренты? Так это же приватизаторы. Их аргумент в споре. А знаешь, кто у меня есть в администрации, милиции, органах? А откуда у него такие связи? Так он приватизировал и поделился с нужными людьми. Нужные люди, вот кто сейчас у власти, но работать на них не хочется. Извините за многословность, наболело. Здесь письмо заканчивается. Национализация – это изъятие, платное или бесплатное, частной собственности в казну, передача государству. Это такое дело, о котором нужно говорить или очень долго, или в двух словах. Скажу в двух словах, как я понимаю. Вор должен быть наказан и лишен всего, что успел накрасть. Это само собой разумеется. Но кто громче всех кричит о национализации, тот, если ему дать волю, устроит все так, что в первую очередь пострадают люди, у которых ничего нет. Такие, как автор письма, которые вы сейчас услышали. Не знаю, что тут может изменить, по крайней мере, сразу свобода. Далеко не все отдают себе отчет, что это будет именно свобода. Нечто такое, чего они не знают. Каждый невольно предполагает, что свобода то свободой, а за порядком, в том числе за порядком в мыслях, кто-то будет следить, чтобы то, что мне нравится, было, а того, что мне не нравится, не было. Невыносимо думать, что зацветет пышным цветом как раз то, что мне не будет нравиться, или наоборот, сначала очень понравится, а потом придется чесать репу. Не думаю, что в свободном разговоре о национализации будет много места таким мнением, какое вы сейчас услышите. Хорошо уже то, что есть и такое. Пишет житель Украины. Как-то жена, наблюдая за нашим маразмом, выдохнула. Неужели и Юлька, став таки президентом, будет так позориться? А может, лучше обнулить все? Я спросил, что она имеет в виду под «обнулить». Да, может, не стоит их сажать и отбирать у них все накраденное, а просто отстранить от власти и пусть себе бизнесуют, но полностью, на все 100%, платят все налоги, которые сами напридумывали. «Я не нашел каких-либо аргументов, чтобы возразить», — пишет автор. «Уже позже понял всю жестокость женской логики или жизненную необходимость». Пишет муж этой умной женщины, очень умной. Она понимает, что плохо не только то, что кругом воры, а то, что они дурно распоряжаются накраденным, защищают себя от конкурентов, не ловят мышей. Если их поставить в условия настоящей конкуренции, многие разорятся. Для них это страшнее национализации, морально тяжелее. Национализация – это принудительно откупили у тебя завод, и ты свободен. В печали, но свободен. А когда ты окажешься один на один с настоящим рынком, вот где ужас и кошмар. Надо работать, надо думать, надо вертеться, а не можешь. И вот ты видишь, что что у тебя ничего не получается, ты разоряешься, конкурент наступает на пятки. Вот где пытка. То есть можно отобрать накраденное. Это конфискация, экспроприация. Можно откупить. Это национализация. А можно вынудить потерять накраденное. Вынудить потерять – это для общества более выгодно. То, что потеряет вор, достанется хорошему хозяину, потому что не власть его выберет за взятку или по блату, а рынок, то есть общество. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Люди перестают верить в Бога, следующее письмо. Что толку, что понастроили церквей? Попы ходят в золоте. В одном ватиканском посольстве умудрились снять порнографический фильм. Помню, был у нас в селе простой поп. Квартира, одна комната и кухня. Старые женщины приходили постирать. У него было несколько риз, несколько рубашек, маек. Кто-то из детей пас единственную корову. Мужики вскопали огород, накосили сено. Село было длиннющее, многие жили по горам. Похороны, сороковины, крестины, свадьбы. Да и многие люди перед смертью хотели причаститься. И к просто заболевшим ходил. Практически был на ногах с утра до вечера. Машины у него не было, а на велосипеде по горам не поездишь. Говорили, что когда умер, в столе у него было несколько рублей. Церковные деньги хранились в церкви или сберкассе. Распоряжалась ими двадцатка. Вот таких попов я уважаю. А те, что сегодня на «Мерседесах» ездят и золотом увешаны, это не попы, я их не уважаю, сообщает нам этот слушатель. Тоже загадка. Ведь отлично знает всякий, будь то поп, губернатор, министр, как жить, чтобы люди тебя уважали. Казалось бы, что может быть дороже этого? А есть нажива, роскошь. Называют цифру 500 миллиардов долларов. Кто-то считает, что меньше, кто-то, что больше. Это столько украдено российским чиновничеством, в основном высшим. Если 500 миллиардов, то это немного меньше 3500 на каждого жителя России. Не разгонишься, но дело ведь не в этом. Воры портят воздух в стране. Воры отравляют хозяйственную жизнь, подавляют конкуренцию, как мы только что говорили, замедляют развитие. Говорят, никогда не было такого казнократства, такого грабежа, такого бесстыдства, как сейчас. Было. Было и было. Всегда было. При Екатерине II украли целый рекрутский набор, например, и не однажды. Не помню, в каком году 50 тысяч призывников просто не дошли до армии. Их по пути забрали в свои поместья, на положение крепостных, естественно, первые вельможи государства. Они же хахали царицы. Она раздавала им сотни тысяч крестьян с землею, но этого им было мало, крали людей из армии. В гвардию записывали еще не родившихся, еще не зачатых младенцев. Им шли чины, выслуга лет, привилегии, казенное жалование. Их никто не видел в полках. Потом удивлялись, откуда взялся Пугачев, откуда народовольцы, откуда эсеры и большевики, как удивляются сейчас, откуда взялся Навальный. «Чёрт-те, что происходит в России», — пишет Михаил. «Я не выдержал, улучил момент привести вам, Анатолий, одну литературную фразу. Сначала меня это волновало, а потом я стал равнодушен». Сильная фраза. Не могу припомнить, кто ее первый произнес. Корни идут к Толстому, потом к Булгакову, потом к Гладилину, потом они теряются. Но уж очень хороша фраза. Было бы славно озвучить ее на свободе. Ничего нет проще, Михаил. Вот я и озвучил эту фразу. А чья она, не хочется копаться ни в памяти, ни в интернете, ни друзей-приятелей напрягать. Лучше я озвучу собственную фразу. Это о сегодняшней России. То, что происходит в России, очень интересно, а значит, правильно. По-моему, хорошая фраза, тем более, что выдумал ее я лично. И прошу зануд не беспокоить вашего покорного слугу замечаниями, что не все, что интересно, является правильным, и не все, что правильно, является интересным. Это я и без вас знаю. И все равно повторяю, происходящее сегодня в России очень интересно, а значит, правильно. Следующее письмо. Услышала от знакомой: если поеду жить к Лёше в Самару, то потеряю свой статус, а без статуса я не могу, я себя не чувствую человеком. Это означает, что она без красивого названия должности не представляет своего существования. Не без работы, а без красивого названия должности. Потому что красивое название – это статус. И есть, оказывается, теперь такие определения. Статусный человек, статусный мужик, статусная машина. То есть то, что раньше называли ужасным словом «престижный». Теперь «престижный» отброшен, как устаревшее определение, и появился «статусный». А в конце 90-х было «имиджевый». Помните рекламу «Пепси», что ли? «Имидж ничто, жажда все». Его тут же переиначили. «Жажда ничто, имидж все». Теперь «имидж» тоже забыт. «Крутой» устарел, теперь «статусный». Было «Homo sapiens», «Homo erectus», теперь «Homo status». И у меня вопрос, Анатолий Иванович, как жить нормальному человеку? Лариса, 50 лет. Так и жить, Лариса, как нормальный человек, терпеть. Но и то сказать, если бы людям не хотелось пускать пыль в глаза друг другу, жизнь стояла бы на месте. Из всех страстей, что толкают ее вперед, только одна безупречна – любознательность. Кто-то прислал письмо, неизвестно откуда, так бывает. Читаю. «Был вчера в гостях у матери после ее поездки по родственникам в Новосибирской, Томской областях. Мамина сестра работает в детском приемнике. Что делают жители глубинок, кроме того, что бухают? Они рожают детей. Для чего? За детей они получают хорошее пополнение бюджета, и никто не работает. Все сидят на социальных пособиях. Главное, каждые полгода отмечаться на бирже труда. Нарожать детей, и можно упиваться до полной потери разума. Зимой приемники переполняются. Зимой дети никому не нужны, потому что зимой по домам не ходят соцслужбы. С наступлением весны детей забирают, но не потому, что жить становится легче, а чтобы показать соцслужбам детей, чтобы не лишиться родительских прав. Вы можете представить, дети прибегают на раздачу булочек и чая, чай с сахаром, выпивают по 5-6 кружек обычного чая с сахаром. Это что такое? Это как надо оскотиниться родителям? Детей, младенцев оставляют в прокуренных холодных домах, сами где-то жрут пойло несколько дней. Раньше такие семьи тоже были, конечно же, и всегда будут, но это были единичные случаи. Сейчас это что-то вроде эпидемии. Как так все изменилось? Когда? Это что, геноцид самих себя? Где стойла с коровами, дворы с живностью, вспаханные поля, ломящиеся амбары? Есть те, кто работают, но их так мало, живут вполне себе. Все им завидуют, пытаются навредить всячески. Здесь я обрываю письмо. Я уже говорил о своей очень давней ошибке. Ездил тогда по всему Советскому Союзу. Побывал в очередном сибирском селе, где пьяные доярки засыпали под коровами. Я покидал его с уверенностью, что существовать ему несколько лет, не больше». Оно существует и сейчас, через полсотни лет. Теперь я уже не говорю, что народ спивается. Говорю осторожнее и проще. Заметная часть населения по-прежнему пьет без просыпу. Пьют семьями, родами, пьют селами, районами. Как выживают дети – загадка. Человечество – довольно живучая часть животного мира. Подспорьем служат пенсии, пособия на детей и по безработице, как мы слышали. Их получают миллионы, которые работать не будут никогда. Сколько рабочих мест им не создавай. Но пили бы и без пенсий и пособий. На что загадка сия велика есть. Пишет москвичка Марина. Побывала по делам службы в Курске. Курск – город удивительный. Это не провинциальное место, а просто вот такой город. Очень самостоятельный, красивый. В нем много людей, которые что-то полезное и замечательное делают. Они там все помешаны на фете. Там же было его поместье, сейчас приступили к его восстановлению. Там цитаты из Фета на каждом шагу. Романсы Фета поют на вечеринках. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали. «Любить тебя, обнять и плакать над тобой». Я всегда считала, что Фет плохой поэт, ставила рядом с ним Тютчева как антипода. Тютчев – гений, а Фет – так себе, скучающий помещик. И вот перечитала его в Курске. «Немая тайная сила» – это не Тютчев, это Фет, а мог бы и Тютчев. Спасибо за письмо, Марина. С Фетом редкий, очень редкий в русской литературе случай. Он был не только большой поэт, но и очень трезвый человек. Он был намного трезвее своего друга Льва Толстого. Он был трезвее Салтыкова-Щедрина, трезвее которого, кажется, быть просто невозможно. Он смотрел на мужика, на крестьянскую жизнь прямо, не сверху, не снизу, не сбоку, а прямо, в упор. Поэтому видел в ней то, чего не видел почти никто из людей дворянской культуры. Он видел, что простой человек такой же рвач, как и непростой. Фет не только смотрел на жизнь народа без каких-либо очков, будь то розовые или темные, но имел смелость и простодушие писать об этом. И как же на него гневались борцы за счастье народное. Тот же Салтыков-Щедрин. Его знаменитый отзыв о Фете. «На досуге он отчасти пишет романсы, отчасти человека ненавистничает. Сперва напишет романс, потом по человека ненавистничает. Потом опять напишет романс и опять по человека ненавистничает». Это, наверное, самое несправедливое, что когда-либо было сказано одним русским литератором о другом. А для нас они одинаково дороги оба, чему оба же сильно удивились бы. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский 127-206, Старопименовский переулок 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага 10-102. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda is now. Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru. Найти и слушать новое на сайте svobodanews.ru. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этой мутной воде ловить нужную рыбку и по-прежнему издеваться над страной.
В случае продолжения давления на Республику Беларусь будут приняты и другие.
Ситуация с правами человека заметно ухудшилась.
Сербия заслуживает кандидатского статуса.
Создание в штате Вайоминг своей собственной армии и выпуск местной валюты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9360, 11785, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».